Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
Всем здравствуйте. У микрофона Светлана Разина. Продолжаем эфир на радио «Спутник» в Крыму. Сейчас будем обсуждать наиболее актуальные события. В нашей студии председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наверное, самое актуальное, что сейчас обсуждается всеми, это, конечно, тот циклон, который обрушился на Крым в выходные, штормовая погода, ливни, 17 муниципалитетов Крыма с режимом чрезвычайной ситуации. А что касается последствий ураганов в Крыму, давайте обсудим вообще, в какой части наибольший урон вот можно выделить как-то блоками, что пострадало больше всего. Это набережная, потому что и по части, да, разрушений много, и, в принципе, по качеству в том числе. Можно какие-то самые серьезные сейчас привести? Разрушение.
Хочу сказать, безусловно, мы живем в уникальное время. Уникальное время, оно состоит в том, что мы живем в период глобальных изменений во всем, в том числе и в природе. И то, что сейчас происходит все беспрецедентно, без какого-либо обращения в прошлое, и каждый раз кажется, ну вот все, вот это прошло, и вот больше этого уже не будет. Я помню очень хорошо после развала Союза, после 90, жутких 90-х годов, казалось, что хужего в жизни уже вообще ничего не может быть. Но после этого выяснилось очень много было разного, и неприятностей было очень-очень много. Вот сейчас этот кризис, то ковид этот откуда-то взялся в таких масштабах, в таких людских потерях, которые, казалось бы, тоже, то до этого засуха была. Наверное, мы живем в такое время, надо к этому привыкать, приспосабливаться, жить в это время и делать максимальное, чтобы были и жертвы минимальные, особенно среди людей, там, потери минимальные. Ну, это такая философия. Ага. Если уже коснуться конкретного этого шторма, то, конечно, такого никогда не было. Такого никогда не было. И последствия его часто говорят, вот надо было готовиться. Ну, разве ты будешь готовиться каждый раз к чему-то, чего никогда не было? Как к этому подготовиться?
Нет, по большому счету, все, что можно было сделать,
да,
и машины меньше пострадали, люди спрятали автомобили.
Я помню, когда я разговаривал с руководителями о том, что вы там готовитесь, да, но все, ну, первый раз, что ли, шторм в Крыму или ветер, готовились. Все. Но кто мог подумать, что будет 10-метровая волна, которая вообще...
Все смоет.
Да, так сказать. Раньше Айвазовский, я приводил пример, написал 9-й вал, картину кораблекрушения. Такого вала он сам никогда в жизни не видел. Это его творческая фантазия вывела. А вот тут в жизни оказался в Черном море такого класса шторм, которого, наверное, никогда не было.
Слушайте, ну вот здесь по ущербу еще не могу вас не спросить. Конечно, самый большой урон – это то, что люди сидели очень много без электроэнергии, сразу отключение, там, обрывы проводов. Но не всегда электроэнергии не было по причине обрыва проводов. Подстанции где-то выбивало, где-то не срабатывала, там какая-то система защиты. Вот что касается вообще работы над ошибками в контексте работы предприятия «Крымэнерго», надо ли что-то модернизировать, оборудование, переходить на какую-то автоматизацию, чтобы вот из этих 500 000 абонентов, отключенных от сетей, их все-таки снизить количество?
Ну, я закончу свою мысль все-таки в масштабах ущерба. То есть ущерб значительный, потому что он коснулся практически всех регионов Крыма, и подсчет сейчас еще идет. В этом вся, наверное, сложность, потому что до этой минуты еще идет еще подсчет. И там разные цифры называются, я не хочу ничего называть, потому что он масштабный, и, так сказать, что-то скажешь, потом выяснится, что того не учли, этого не учли. Поэтому сейчас идет еще масштабная работа, и электроэнергия, которую вы упомянули, она до сих пор еще не у всех крымчан. И еще очень большое количество сегодня без электроэнергии. Это очень плохо, потому что без электроэнергии это означает вода, воды нет, нужен подвоз воды и так далее.
Мобильная связь.
Но, безусловно, все службы работают, муниципальные, республиканские, все, засучив рукава, работают над устранением этой проблемы. Что касается технического проблемы, то, о чем вы говорите, безусловно, мы, пережив энергоблокаду, мы определенные вещи сделали, тех, которых у нас в Крыму, в принципе, не было. И наша система энергообеспечения Крыма, она совершенно на другом уровне сейчас находится. Но, тем не менее, развитие сетей внутри, переоборудование техническое, перевооружение всей системы. Это все, конечно, надо делать, это все впереди, это большие средства, и планы, я абсолютно убежден, такие есть. И, конечно, когда ловит такая ситуация, она все это
вскрывает.
Несовершенство системы вылазит, и какие-то проблемы, их могло не быть, наверное, вы правы. Все, но будем делать выводы и будем двигаться вперед, потому что это для нас, это Крымэнерго, это наша родная организация, от нее очень много зависит в Крыму, и наша задача делать ее, конечно, максимально эффективной, особенно с учетом того, что люди в своих платежах, они предусматривают эти тарифы, предусматривают создание внутреннего фонда развития в самих организациях.
Уже, я знаю, был среди депутатского корпуса такой выезд в некоторые города Крыма с целью помочь устранять последствия непогоды. Вот что касается и волонтерского движения, и была акция проведена «Посади дерево жизни», тут как раз уже в контексте поваленных деревьев, которых очень много было по Крыму. Тоже вот сейчас значимость такой консолидации общества в теме помочь. Мы все прекрасно помним, как мы все дружно помогали городам Крыма в 2021 году, которые пострадали от наводнения. Будет ли это продолжено и какие, может быть, уже есть
мы
планы?
Мы провели одно мероприятие в Евпатории. Пока заявок других нет. То есть я имею в виду, чтобы мы из республиканского центра оказали помощь. Таких заявок нет. Все, что нужно было сделать в Евпатории, мы оказали помощь, помогли. Они нам за это благодарны, но дальше они справляются все, так сказать, своими силами. Пока на эту минуту такой помощи не требуется. Вот куда требуется помощь, и мы ее тоже оказываем, это обеспечение водой, подвоз в населенные пункты. Вот там у нас вчера отличился депутат Бабашов, он там хорошо поработал в Черноморском районе и оказали людям помощь с водой. И в этом плане, ну, в Сакском районе, то есть... Это все сработало. Но в дальнейшем мы будем смотреть за той ситуацией. В городах, во всех крупных, депутаты вместе с волонтерами уже работают, уже участвуют, и какого-то дополнительного как бы трудового ресурса пока не требуется. Муниципальные службы на местах активно работают вместе с силами МЧС, и, в общем-то, пока это все управляемо.
Владимир Андреевич, вы так уже завершая тему ЧС, которая настигла Крым. Бюджет Крыма на следующий год уже принят в первом чтении, но еще второе, третье чтение, возможно, наверное, какие-то изменения, может быть, вдруг, вот как-то повлияет, какие-то возможные правки в связи с чрезвычайной ситуацией, из-за урагана, потому что сейчас, и вы об этом сказали, еще ведется подсчет, и, наверное, будет помощь.
Когда будет окончательный подсчет сформирован, мы все-таки надеемся на получение федеральных денег, и чтобы ликвидация самих последствий, она не была увязана с бюджетом. Пока...
Скорее всего, это из федеральных средств будет
Да, проходить. Безусловно, на это нацелено. Что касается нашего бюджета, в первом чтении он учтен, это бюджет развития, это бюджет инвестиционный, он социальный, он продолжает динамику развития Крыма. В этом смысле мы как бы не ощутили на себе каких-то сложностей, связанных с историческим моментом, в котором мы живем. То есть этого, слава богу, нет, и Крым продолжит радовать крымчан новыми объектами, новыми проектами, и детские садики, и ремонтированные школы, и продолжение модернизации поликлиники, и дороги, и газификация, водоснабжение, в общем, все по всему фронту, ТБО, обустройство, новые 3 завода по переработке мусора, и много можно перечислять, очень мощно Крым будет двигаться в 2024 году. Это все сохранено. Депутаты на парламентских слушаниях, все фракции имели возможность выступить, говорили свои замечания по части, так сказать, уточнения, по части проведения более таким актуальным вопросом. Все это учтено, и, в общем-то, будет ко второму чтению уже представлен уже в таком виде отработанным.
Когда планируется уже принять окончательно?
Ну, все в декабре завершаемся, да.
Напомню, для наших слушателей председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов у нас сегодня в студии. Давайте теперь к такой внешней повестке. Все, что и нас касается в том числе, и происходит где-то за нашими границами. Вот одно из таких ярких событий этой недели, событий не очень приятных для нас, киевское золото из Нидерландов было передано Украине. Какую черту вообще это решение подводит сегодня под международной юридической музейной практикой? Такое, конечно...
Послушайте, эта черта проведена много-много лет назад. Это природа всего западного мира, это колониализм. Они создали цивилизацию, грабя народы, грабя их культурное достояние. И тут, ну, сказать, что это вот только сейчас произошло, никогда не было. Конечно, они всегда этим занимались, поездите по музеям Европы, вы поймете, там все написано. Все артефакты всех стран и цивилизаций, когда-либо бывших на Земле, все там, все у них связано. И поэтому в этом плане для меня лично ничего нового. Почему я считаю это плохой новостью? Потому что, ну, Украина, скорее всего, выбрана той черной дырой, в которой это все исчезнет. Поэтому они получили решение суда, можно не возвращать. В Амстердаме это украсть не так это легко. Не засветившись Украина, черная дыра, где сегодня разворовываются миллиарды денег, и никто не знает, куда они вообще ушли.
Война все спишет.
Да, и поэтому это скифское золото, попадая в эту черную дыру, оно также исчезнет, и мы о нем ничего не узнаем, не услышим. Как я уже говорил, сегодня мы не можем найти уже никого в поле, в публичном поле участникам Майдана номер два, надо сказать, и Майдана номер один уже никого не так, и эти исчезнут, и крайних вообще не найдешь. Поэтому это вот с этим все связано, и Украина для Запада это очень удобный инструмент для вот такого растаскивания, разворовывания этого всего. Поэтому что можем в этих ситуациях сделать? Ну, к международным организациям апеллировать, конечно, нужно, мы будем, все. Но с учетом того, как они реагировали на нас в этот период, когда еще вопрос решался юридически, когда хоть шанс какой-то был, то все понятно. Я уже приводил пример, повторю, что артефакты Киевско-Печорской лавры, они уже давно на черном рынке. Они продаются сегодня уже, их стоят, кстати говоря, немаленькие деньги, потому что там они исторические, они уже продаются. То есть и предположить, что завтра наше скифское золото там, мне кажется, конечно, совершенно не это. Чудом уцелел наш музей Айвазовского, что его не растащили в Киев в украинский период. Картины не дали, так сказать, мы просто благодаря мужеству и принципиальности музейных работников, они не дали это просто сделать. А было четкое намерение утащить это все в Киев, развесить по кабинетам.
Частная коллекция.
А дальше потом уже лови. Все. Поэтому, слава богу, этого не произошло. Поэтому со скифским золотом пока так.
Ну вот относительно того, что происходит там, да, и какими вопросами занимаемся мы здесь, есть несколько тем, произошедших на этой неделе. Во-первых, в начале недели, в минувший понедельник, в Москве открылся юбилейный пленум Всемирного Русского Народного Собора. Там выступал президент, было много сказано и об ответственности быть русским, о русском мире, о вообще силе нашей страны, в том числе и силе в нашем единстве. Здесь, конечно, понятно, что культурно-нравственные вызовы стоят сегодня перед нами. Интересно ваше мнение, как тут Крым справляется с этим вызовом. Ну и, понятно, вещи совершенно разные, но я не могу вас не спросить. Также Верховный суд признал ЛГБТ экстремистским движением, и деятельность международного сообщества запрещена теперь на территории нашей страны. Разные мнения высказываются. Видим, как оппоненты все начали возмущаться по поводу решения нашего Верховного суда. Здесь давайте поговорим о том, о вызовах, которые стоят, как им противостоять, да, и по поводу вот этого запрета ЛГБТ, почему это, собственно, надо и надо именно сейчас.
Вызовы стоят перед нами очень серьезные, и они цивилизационные. Задача нашей страны-цивилизации в современном нарастающих изменениях мира занять достойное место. Вот как этому, вот слова вроде сказаны простые, что тут к ним добавить? Выясняется, что сделать это не так просто. Почему? Потому что нужно сформировать цивилизационную сущность и, как часто говорят, идеологию, миссию нашего, и под нее консолидировать людей, пройти определенный путь и занять то место, которое... Почему это не произойдет автоматически? Потому что у нас такая же это родовая связь с западной цивилизацией, родовая. Мы очень много от нее питались. Даже в какой-то момент, мое глубокое убеждение, мы прозевали тот момент исторический, когда нам нужно было сказать «стоп». Стоп и остановиться в нашем стремлении им подражать, стремлении. Этих тормоза не сработали, и мы настолько прониклись друг другом, что сейчас, понимая вред этого, пытаясь защищаться, но у нас все двери открыты, окна открыты, форточки. Мы пытаемся от этой саранчи защититься, но закрыть ничего не можем. У нас все открыто до сих пор. Все то, что мы сегодня о чем говорим, о русском мире, это все декларативно. Пока это все декларативно. Реальность, она гораздо хуже, она гораздо опаснее. Простой пример, не буду, это отдельная, наверное, тема нашей с вами беседы. Возьмите интернет и школу, и в чем воспитываются наши дети, да? Они воспитывают их семья, школа. В интернете там все по-другому. То есть он зайдет, и он получит всего западного по уши. С головой получит. Вот столько, сколько он захотел, он столько его получит. В нем живут родители, дедушки, бабушки. Как сохраниться в этом? В чем страшен Запад для нас? В том, что у него очень хорошая система проникновения в наши мозги. Мы долгое время к нему стремились, и мы до сих пор к нему открыты. И поэтому мы сегодня, вставая утром, мы смотрим новости, и первая новость нас интересует. Не что произошло в Белогорском районе, в Бессарабском. Что же там произошло в Париже, или что произошло в Лондоне? Нас так приучили. Мы все фильмы художественные смотрит наша молодежь западная. То есть мы оттуда продолжаем питаться. Все оттуда идет.
Все. Ну, это же невозможно обрезать, перерезать, закрыть, какой-то железный щит поставить.
Да, тут, да. Да,
как действовать нам, чтобы наша культура была молодежи интереснее, чем
вот
западная?
Это же
что
сейчас
делать?
И в этом же сложная задача. У них и задача была разрушить цивилизацию через систему потребления. То есть вот в этом направлении пройдено очень много большого пути. И сегодня остановиться, так просто сказать, нет, знаете, мы пойдем своим путем, а путь какой свой? Вот свой путь, он должен быть обозначен. Очень хорошо, что прошел собор, и произносятся первые слова о своей цивилизации, о стране цивилизации. Но характеристики страны цивилизации, они очень серьезные. И нам в этом направлении еще надо очень-очень много думать и сделать, прежде чем таковой стан. Что такое цивилизация? Вы должны гордиться, что вы стали этой цивилизацией. Нужно сделать так, чтобы мы хотели им стать, все хотели этим стать. Сегодня этого нет.
Но есть какой-то, вот, на ваш взгляд, рецепт? Что здесь мы можем, в Крыму, может быть, что уже сделано? Вот какая такая лучшая практика из последнего времени?
Я могу сказать одно,
сделано?
Все то, что я увидел в 2014 году, и я, и Сергей Аксенов, не увидел никто больше. Мы увидели это историческое окно, которое для Крыма открылось. Вот оно мне было перед глазами, так как вот это окно перед вами. Я понял, что это возможно. Вот мне стало очевидно, что вот просто было... Внутри, я не знаю, откуда оно пришло, это ощущение, что было... Вот я сейчас абсолютно убежден, что перед русским миром стоит окно историческое. Все, оно короткий период времени, пока идет СВО. Все, вот общение с участниками СВО, всеми говорит, что вот это момент истины, когда мы можем это сделать и попытаться... Потому что если не попытаемся, мы растворимся. Данилевский предупреждал опасность для русской цивилизации западничества. Он предупреждал, это очень опасно, она сильная цивилизация, она историческая цивилизация. Мы воспитываем всех на этой цивилизации, уроки истории учим, и сами не замечая, уже оказываемся вот одной ногой там.
Но как оказаться там? Что сейчас предложить обществу?
О чем мы не стали ею, да? А мы и не могли стать. Вот это Данилевский еще понял о том, что мы не могли никогда стать ими. Потому что они никогда не хотели брать, так сказать, индейцев или папуасов в свой цветущий город сад. Все, вот же в чем, так сказать, парадоксально. А заблуждение элиты, которая всегда вела за собой народ, в том, что это возможно. Вот они верили в то, что это возможно. Все поколение до последнего дня верят в то, что можно туда прийти и как-то вот приехать, и как-то вот договориться один раз. Невозможно. И вот пока мы не прекращаем этих попыток туда достучаться, мы не в состоянии родить свою идеологию, свои символы, миссию. Но это вот в этот период должно произойти.
Но сейчас мы себя защищаем. Вот я опять возвращаюсь к запрету Верховным судом, признание экстремистским движением ЛГБТ и деятельность международного сообщества теперь запрещена на территории нашей страны. Давайте объясним, почему это важная инициатива на сегодняшний день.
Ну, смотрите, я помню отдельные коллеги, мы не буду говорить фамилии, но когда наступит время, я скажу, когда мы говорили о том, что нельзя иностранные слова, мы первым в Крыму начали говорить. У нас у крымчан вообще другой взгляд на мир, ощущения. Они говорят, ну что вы там, вы вообще какие-то ортодоксальные, вообще какие-то такие отсталые, там, как это, запад, без западных вывесок. Сегодня начали к этому присматриваться. И что, сколько прошло времени? Немного, 10 лет. 10 лет, и что, вывески поубирали в Москве, уже больше их нет? Нет, они есть. Но уже говорить начали, сколько надо теперь от слов, чтобы опять... Конечно, это окно историческое, оно закроется. И тогда ты уже шансов у нас больше не будет. Просто вот все, история так устроена. Потом дальше следующее кольцо, это 5 лет 150-200 до появления новых лидеров и так далее. Почему эта ЛГБТ-повестка появилась? В украинский период, я уже говорил в этой студии, я был членом Европарламента. На каждом заседании комиссии повестка ЛГБТ. На каждом. То есть я приезжал из Симферополя туда, в Страсбург, на заседание, и других проблем не было. Я не мог понять, что вообще происходит, что у вас не так, что вы без конца это жуете эту тему. Я тогда не понимал. Сейчас-то я понимаю, что на самом деле...
Почему готовили?
Да, это система. Система, когда говоришь, как меньшинство берет власть. Вот так оно берет. То есть это повестка дня. Ну что, первый вопрос вы это обсудили. Решите вы, не решите, неважно. Вы обсуждаете.
И получается, вот втягиваетесь. К нам тоже эта угроза
нам
пришла?
Нам было смешно, мы там хохотали, вот какие вы там обсуждаете. А сегодня уже всем не до смешно. Они завоевали весь мир. Это секта, созданная специальными людьми. Ну, я подозреваю, транснациональными корпорациями секта, которая, внедряясь и так сказать, проникая во все, то есть ты как бы против свободы. Ну, я не против свободы. Тогда ты за нас, и ты должен стать перед выбором. Да, я вроде не за вас, но я же не против свободы. Давайте. Вот так они вовлекли сегодня человек на Западе. Ведь сегодня это страшно подумать. Мы сегодня Запада того нет, которого, ну, я, во всяком случае, его знал. Если ты говоришь, у меня семья собеседнику, то тебя подают в суд. Потому что ты сказал слово «семья», ты его унижаешь этим.
Человек, который может рожать детей,
это,
да, вместо женщины.
Это страшная секта. И то, что мы, это вот как раз один из способов. И если это вот решение по ЛГБТ, это вот часть вот этой защиты нашей цивилизации, того забора, то есть который... Ведь что такое ЛГБТ-пропаганда? Сегодня любой западный фильм, он присутствует в нем, это присутствует. Нам что тогда нужно делать? И либо их разрешать, тогда мы будем знать, что ребенок наш, смотря фильм, понимает, что это нормальность. То есть вот это все нормально, да, их очень мало, но зато, когда смотришь фильм, то кажется, что они все такие там. Не поймешь же, сколько их, это 1% населения, это 45% населения. Понимаете, что такое идет навязывание, и, конечно, нам придется прийти на запрет показ фильмов, как в старое советское время, вырезать эти сюжеты с этими, для того, чтобы эта ненормальность, она ненормальностью и оставалась. Да, это существует в природе человека. Мы не отрицаем саму природу человека, но мы против ее навязывания всему обществу. Вот этого не должно быть. И тут надо жестко. Я, конечно, поддерживаю всеми усилиями. Знаете, они же признаются откровенно, что там, где прошел ЛГБТ-парад, туда уже не надо войска посылать. Все, тут, та сторона уже наша. Все, там не надо ничего делать, все. Ты туда уже ни с кем воевать ты не будешь там. Поэтому вот что, чем они занимаются. Ведь представьте себе, если вы ходите по улицам с флажком, так сказать, радуги, которые, кстати говоря, они у нас его украли. Природное красивое явление, взяли и украли.
Испортили, самое, да, самое, нашу радугу.
Да, самую нашу радугу украли и ходят. Это означает, что тебя не интересует Родина, тебя не интересует твой коллектив. Ты кто? Ты секта. Тебе придет команда от этого же флажка. С другой стороны, ты пойдешь, сделаешь то, что они скажут. Вот же в чем суть. И этот отряд таких, это не 10 человек, и не 1000. Они собирают, посмотрите, по какие площади. Причем ходят туда далеко не все те, кто является ими. А кто-то идет, вот это же модно, я иду туда, мне с ними приятно, они вот такие вот. И финансируется все. Учителя в каждой школе. Я вот привожу пример, что они ходят, у них сейчас волонтеры ЛГБТ, ходят по школам, проводят уроки. Ты не можешь директор школы не пустить его. Вот он проводит получасовой. Мы не можем тренеров самбо в каждую школу найти, потому что это не так просто, чтобы уроки самбо провести. А у них, вы представляете, какой масштаб этого всей вопроса? Это что-то платит? Это какие деньги в мировой экономике тратятся на это? Потому что это серьезная угроза по разрушению таких стран, как Россия. По разрушению. Когда такие парад когда-то проведут в Москве, все, вы считаете, что страны нет?
Ну, надеюсь, до этого не дойдет.
Да нет, я уверен.
Надеюсь, как раз вот эти законы и вся наша политика все это уберет из нашей страны, из нашей ментальности. Ну и в завершении, Владимир Андреевич, знаю, что 15 декабря в Москве на выставке ВДНХ стартуют Дни Крыма. Планируете ли вы там присутствовать? Как они будут проходить? Как идет сейчас подготовка? Потому что события там, в общем-то, наш стенд очень ярко представлен, но вот эти Дни Крыма, наверное, будут самые яркие.
Ну, скажу откровенно, мне очень понравилось, я был на открытии этой выставки. Очень масштаб. Я вспоминаю эти советские ВДНХ, которые были, которые действительно постоянно действующая выставка, когда люди туда могли, попадая в Москву, Киев, посетить выставки ВДНХ за достижениями. И это было частью вообще любой программы посещения. Вот то, что сейчас это становится и подано в современных технологиях, это очень здорово. В каждом регионе есть что показать. Настолько разная Россия, настолько интересная, настолько разнообразная. И, наверное, наша задача вот этого поколения политиков нашего сделать так, чтобы своя страна была интересна для посещения, для визитов. Потому что все надо ехать за границу, вот надо ехать. Своя страна потрясающе интересна во всех регионах. Крыму есть что показать там, потому что 10 лет Крым сделал фантастический рывок. Там все представлено. И наши новые проекты, и облик нового Крыма, и все молодежь Крыма, народ Крыма, настроение. Мне очень понравилось. Я считаю, что представление Крыма это будет достойным частью этой выставки в эти дни.
Ну, будем следить. Да, это да, для нас тоже важное событие. Знаем, что крымский стенд пользуется особой популярностью. Вот все, кто был, говорят, что возле крымского стенда всегда есть люди. Спасибо большое, Владимир Андреевич, за то, что пришли к нам в студию сегодня за интересную беседу. Напомню, в гостях был председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Я еще раз вас благодарю. До свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».